Он не морской король и не принц. Он чудовище!»
Плача воскликнула девочка. Она была в ночной рубашке, светлые волосы заплетены в две небрежные косы.
«А его волшебник — гнусная гадина! Волшебник, ладно, но принц, принц!»
Она горько, безутешно зарыдала, склонившись над Эрастом Петровичем.
«Белинда,
— пробормотал Фандорин, — ты же жива!» Мысль о том, что он уже находится в царстве мертвых, мелькнула и была изгнана. У покойников не может чесаться нос.
«Мне не спалось, я услышала странные звуки».
Девочка зашмыгала носом.
«Я послушивала».
«Отодвинься, пожалуйста», — попросил он. «Твоя коса щекочет мне лицо. И объясни, как ты сюда попала».
«Сейчас, только сначала...»
Белинда стала расстегивать ремни. «Не имеет смысла, я все равно скован по рукам и ногам».
«У меня есть ключ, который подходит ко всем замкам. Вон дал».
«Принц Наполеон? Но почему? Ты живешь у него? Ничего не понимаю». Не слушая, девочка все повторяла, всхлипывая.
«Он мне так нравился, так нравился. Он чудовище. Не волшебный принц, а чудовище».
Закончив возиться с наручниками, Белинда закрыла лицо руками и заревела уже всерьез, ни на что больше не отвлекаясь. Фандорин с наслаждением растер запястье. Рассеянно погладил девочку по затылку. «Это потом. Сначала главное — красный рычаг. Нет, времени достаточно, чтобы нанести небольшой визит соседу принца, чудесному профессору Кранку. Иначе... как только включится сирена, лилиевый маньяк пустится на утек, и ищи его потом свищи. Не могла бы ты мне одолжить твой чудесный ключ?» Белинда безразлично сунула ему тонкую стальную трубочку и зарыдала еще пуще. «Все, хватит! Иди оденься и обуйся! Если хочешь что-то взять, бери! Жди меня здесь, я скоро вернусь!» Заплаканные глаза смотрели на него с тревогой.
«Куда вы уходите? Что вы хотите сделать?»
«То, что должно быть сделано. А потом я вернусь, включу механизм затопления Атлантиса, и мы с тобой покинем это проклятое место. Собирайся».
«Вы уничтожите морское королевство?» — ахнула Белинда. «Оно такое красивое».
«Акула тоже красивая, но она убийца». Девочка больше не плакала, но ее губы дрожали, а личико сделалось совсем белым. «Все, я пошел. Где тут у них замочные скважины? И как попасть во двор?» Времени разглядывать апартаменты принца особенно не было. Эраст Петрович лишь запомнил путь. Из кабинета по коридору налево, поворот, еще один поворот. В небольшом дворе... сверху черное море, справа запертые ворота, слева склад, напротив дверь, ведущая в дом профессора, было пусто. Высаженные в каре декоративные деревца безжизненно поблескивали листвой в свете электрических ламп. Как они тут, бедные, выживают без живого солнца? Ровно половина третьего. Наполеон ушел примерно 10 минут назад. Значит, времени примерно полчаса. Должно хватить. Поворот чудо-ключа — вот и логово любителя белых лилий. Воздух здесь был буквально пропитан сладким, настырным ароматом этих цветов. Эраст Петрович двинулся вперед, прислушиваясь. Должно быть, Кранк спал. В доме было тихо. Жилище странного существа было странным. Голые белые стены... белый потолок, никакого моря над головой. Вход в каждое следующее помещение приходилось искать, потому что двери были спрятаны. Довольно скоро Фандорин научился это делать. Нужно наскоро простучать стены и там, где гулкий звук, поискать нажимной механизм. Но переход в каждое следующее помещение занимал несколько минут, и Эрасту Петровичу уже не казалось, что времени достаточно. Он оказался в галерее, свод которой, наконец, был не глухим, а прозрачным. Слабый электрический свет, лившийся сверху, лишь подчеркивал антрацитную черноту ночного моря. Дверь в дальнем конце оказалась хитрой. Фондорин потерял 3,5 минуты, прежде чем сумел открыть ее, нажав ногой на плинтус. 2:45. Это была спальня. Тоже сплошь белая. Посредине маленькая кровать. У стены полка. На ней несколько кукол с золотыми волосами. И повсюду вазы с цветами. Запах лилий ударил в нос так сильно, что хоть нос зажимай. Даже самый дивный аромат, если он слишком густ, вызывает отвращение. Кранка нет. Постель не смята. Эраст Петрович чертыхнулся и зарысил в обратном направлении. Очевидно, замаскированных дверей было больше, и главную он пропустил. Вернувшись в большую комнату со столом посередине, время 2:47, Фондорин побежал вдоль стены, колотя по ней кулаком. И вдруг услышал дребезжащий голос, сердито воскликнувший по-немецки.
«Опять вы? И опять без спроса? На этот раз даже не позвонили. Сначала полоумная директриса чуть все не испортила. Где только ваш доктор Ласт нашел такую идиотку? Пришлось брать первую попавшуюся куклу, даже без осмотра. А теперь вы решили отравить мне наслаждение? Упирайтесь к черту!»
Дверца была маленькая, близко от угла. Эраст Петрович нашел шов. Стал его ощупывать.
«Но на этот раз вы опоздали, принц. Так что уходите, не мешайте работе вдохновения!»
Щелчок. Дверь открылась. Эраст Петрович увидел ослепительно белую кафельную комнату, посредине которой, в окружении цветочных ваз, стояла ванна на фигурных ножках. Рядом стоял человек со вздыбленными, словно от электричества, седыми волосами и неестественно багровым лицом. Он глядел на Фондорина, разинув рот.
«Кто вы? Какого дьявола?» —
пролепетал Кранк, пятясь. Эраст Петрович не собирался пачкать руки убийством существа, неспособного к сопротивлению. Однажды, много лет назад, в похожей ситуации, он поступил подобным образом и много лет потом испытывал мучительное ощущение, что никак не отмоет палец, нажавший на спусковой крючок. Довольно было бы запереть лилиевого маньяка в этой комнате, чтобы не мог убежать, когда включится сирена. Пусть монстр останется на дне моря, подальше от земной поверхности. Но, сделав несколько шагов вперед, Фондорин увидел, что вода в ванне вся розовая. Внутри лежала девочка, белое личико которое было обрамлено нимбом плавающих золотистых локонов. Глаза девочки, обрамленные длинными пушистыми ресницами, были скорбно сомкнуты. Мертва. И Фондорин забыл о гигиене. Подлетев к перепуганному человечку, он ударил его ребром ладони по шее, вложив в это движение всю энергию ки, а заодно всю ненависть к жестокой и злобной стихии, уродующей гармонию мира. Голова Кранка скособочилась, будто одуванчик на сломанном стебле. Лилиевый маньяк не заслуживал такой легкой смерти. Лучше бы он колотился в запертую дверь, воя от ужаса в унисон аварийной сирени. Но сожалеть и раскаиваться было поздно. Будем надеяться, что на том свете есть и суд, и возмездие. А впрочем, не наше дело. Мы что могли, сделали. — сказал себе в утешение Раст Петрович и посмотрел на часы. 2:49. Маленькое дело сделано. Теперь большое.